Тахмасип, генеральный инспектор и другие. Мягкий свисток будильника разбудил Юру ровно в 8 утра по бортовому времени. Юра приподнялся на локте и сердито посмотрел на будильник. Будильник подождал немного и засвистел снова. Юра застонал и сел на койке. «Нет, больше я по вечерам читать не буду», — подумал он. «Почему это вечером никогда не хочется спать, а утром испытываешь такие мучения?» В каюте было прохладно, даже холодно. Юра обхватил руками голые плечи и постучал зубами. Затем он спустил ноги на пол, протиснулся между койкой и стеной и вышел в коридор. В коридоре было еще холоднее, но зато там стоял Жилин. Могучий, мускулистый, в одних трусах. Жилин делал зарядку. Некоторое время Юра, обхватив руками плечи, стоял и смотрел, как Жилин делает зарядку. В каждой руке у Жилина было зажато по 10-килограммовой гантели. Жилин вел бой с тенью. Тени приходилось плохо. От страшных ударов по коридору носился ветерок. «Доброе утро, Ваня», — сказал Юра. Жилин мгновенно и бесшумно повернулся и скользящими шагами двинулся на Юру, ритмично раскачиваясь всем телом. Лицо у него было серьезное и сосредоточенное. Юра принял боевую стойку. Тогда Жилин положил гантели на пол и кинулся в бой. Юра кинулся ему навстречу, и через несколько минут ему стало жарко. Жилин хлестал и больно избивал его полураскрытой ладонью. Юра три раза попал ему в лоб, и каждый раз на лице Жилина появлялась улыбка удовольствия. Когда Юра взмок, Жилин сказал «брэк», и они остановились. «Доброе утро, стажер», — сказал Жилин, — «как спалось?» «Спасибо», — сказал Юра. «Ничего». «В душ!» — скомандовал Жилин. Душевая была маленькая на одного человека, и возле нее уже стоял с брезгливой усмешкой Юрковский в роскошном красном золотом халате с колоссальным мохнатым полотенцем через плечо. Он говорил сквозь дверь: «Во всяком случае, я отлично помню, что Краюхин тогда отказался утвердить этот проект». «Что?» Из-за двери слабо слышался шум струй, плеск и неразборчивый тонкий тенорог. «Ничего не слышу!» — негодующе сказал Юрковский. Он повысил голос. «Я говорю, что Краюхин отклонил этот проект, и если ты напишешь, что это была историческая ошибка, то ты будешь прав!» «Что?» Дверь душевой отворилась, и оттуда, еще продолжая вытираться, вышел розовый, бодрый Михаил Антонович Крутиков, штурман Тахмасиба. «Ты тут что-то говорил, Володенька?» — благодушно сказал он. «Только я ничего не слышал. Вода очень шумит». Юрковский с сожалением на него посмотрел, вошел в душевую и закрыл за собой дверь. «Мальчики, он не рассердился?» — спросил встревоженный Михаил Антонович. — Мне почему-то показалось, что он рассердился. Жилин пожал плечами, а Юра сказал неуверенно: — «По-моему, ничего». Михаил Антонович вдруг закричал: «А, а, каша разварится!» и быстро побежал по коридору на кампус. — «Говорят, сегодня прибываем на Марс?» — деловито сказал Юра. — «Был такой слух», — сказал Жилин. — «Правда, 30-30 по курсу обнаружен корабль под развивающимся пиратским флагом. Но я полагаю, что мы проскочим». Он вдруг остановился и прислушался. Юра тоже прислушался. В душевой обильно лилась вода. Жилин пошевелил коротким носом. — «Чую», — сказал он. Юра тоже принюхался. — «Каша, что ли?» — спросил он неуверенно. — «Нет», — сказал Жилин. — «Зашалил недублированный фазоциклер. Ужасный шалун этот недублированный фазоциклер. Чую, что сегодня его придется регулировать». Юра с сомнением посмотрел на него. Это могло быть шуткой, а могло быть и правдой. Жилин обладал изумительным чутьем на неисправности. Из душевой вышел Юрковский. Он величественно посмотрел на Жилина и еще более величественно на Юру. Сказал он, кадет и поручик, а кто сегодня дежурный на камбузе?
Михаил Антонович, сказал Юра застенчиво.
Значит, опять овсяная каша, величественно сказал Юрковский и прошел к себе в каюту.
Юра проводил его восхищенным взглядом. Юрковский поражал его воображение.
— А? — сказал Жилин. — Громовержец? Завес? А? Ступай мыться.
— Нет, — сказал Юра, — сначала вы, Ваня.
— Тогда пойдем вместе. Что ты здесь будешь один торчать? Как-нибудь втиснемся.
После душа они оделись и явились в кают-компанию. Все уже сидели за столом, и Михаил Антонович раскладывал по тарелкам овсяную кашу. Увидев Юру, Быков посмотрел на часы и потом снова на Юру. Он делал так каждое утро. Сегодня замечания не последовало. «Садитесь», — сказал Быков. Юра сел на свое место рядом с Жилиным и напротив капитана. И Михаил Антонович, ласково на него поглядывая, положил ему каши. Юрковский ел кашу с видимым отвращением и читал какой-то толстый переплетенный машинописный отчет, положив его перед собой на корзинку с хлебом. «Иван», — сказал Быков, — «недублированный фазоциклер теряет настройку. Займись».
«Я, Алексей Петрович, займусь им», — сказал Иван.
«Последние рейсы я только им и занимаюсь. Надо либо менять схему, либо ставить дублер».
«Схему менять надо, Лешенька», — сказал Михаил Антонович. «Устарело все, и фазоциклеры, и вертикальная развертка, и телетакторы. Вот я помню, мы ходили к Урану на Хиусе-8 в 2001-м, не в 2001-м, а в 99-м», — сказал Юрковский, не отрываясь от отчета. «Мемуарщик».
«А по-моему», — сказал Михаил Антонович и задумался.
«Не слушай ты его, Михаил», — сказал Быков. «Какое кому дело, когда это было? Главное, кто ходил, на чем ходил, как ходил».
Юра тихонько поерзал на стуле. Начинался традиционный утренний разговор. Бойцы вспоминали минувшие дни. Михаил Антонович, собираясь в отставку, писал мемуары.
«То есть как это?» — сказал Юрковский, поднимая глаза от рукописи. «А приоритет?»
«Какой еще приоритет?» — сказал Быков.
«Мой приоритет!»
«Зачем это тебе понадобился приоритет?»
«По-моему, очень приятно быть первым».
«Да на что тебе быть первым?» — удивился Быков. Юрковский подумал.
«Честно говоря, не знаю», — сказал он. «Мне просто приятно».
«Лично мне это совершенно безразлично», — сказал Быков. Юрковский, снисходительно улыбаясь, помотал в воздухе указательным пальцем.
«Так ли, Алексей?»
«Может быть и неплохо оказаться первым», — сказал Быков, «но лезть из кожи вон, чтобы быть первым, занятие нескромное, по крайней мере для ученого».
Жилин подмигнул Юре. Юра понял это так. «Мотай на ус». «Не знаю, не знаю», — сказал Юрковский, демонстративно возвращаясь к отчету. «Во всяком случае, Михаил обязан придерживаться исторической правды. В 99-м году экспедиционная группа Дауге и Юрковского впервые в истории науки открыла и исследовала бомбозондами так называемое аморфное поле на северном полюсе Урана. Следующее исследование пятна было произведено годом позже».
«Кем?» — с очень большим интересом спросил Жилин.
«Не помню», — сказал рассеянно Юрковский. «Кажется, Лекруа. Михаил, нельзя ли освободить стол? Мне надо работать». Наступали священные часы работы Юрковского.
Юрковский всегда работал в кают-компании. Он так привык. Михаил Антонович и Жилин ушли в рубку. Юра хотел последовать за ними. Было очень интересно посмотреть, как настраивают недублированный фазоциклер. Но Юрковский остановил его.
Кадет, — сказал он, — не сочтите за труд. Принесите мне, пожалуйста, бювар из моей каюты. Он лежит на койке.
Юра сходил за бюваром.
Когда он вернулся, Юрковский что-то печатал на портативной электромашинке, небрежно порхая по контактам пальцами левой руки. Быков уже сидел на обычном месте, в большом персональном кресле под торшером. Рядом с ним на столике возвышалась огромная пачка газет и журналов. На носу Быкова были большие старомодные очки. Первое время Юра поражался, глядя на Быкова. На корабле работали все. Жилин ежедневно вылизывал ходовую и контрольную систему. Михаил Антонович считал и пересчитывал курс, вводил дополнительные команды на киберуправление. Заканчивал большой учебник и еще ухитрялся как-то находить время для мемуаров. Юрковский до глубокой ночи читал какие-то пухлые отчеты, получал и отправлял бесчисленные радиограммы, что-то расшифровывал и зашифровывал на электромашинке. А капитан корабля Алексей Петрович Быков читал газеты и журналы. Раз в сутки он, правда, выстаивал очередную вахту, но все остальное время он проводил в своей каюте, либо под торшером в кают-компании. Юру это шокировало. На третьи сутки он не выдержал и спросил у Жилина, зачем на корабле капитан? «Для ответственности», — сказал Жилин, — «если, скажем, кто-нибудь потеряется». У Юры вытянулось лицо. Жилин засмеялся и сказал: «Капитан отвечает за всю организацию рейса. Перед рейсом у него нет ни одной свободной минуты. Ты заметил, что он читает? Это газеты и журналы за последние 2 месяца». «А во время рейса?» — спросил Юра. Они стояли в коридоре и не заметили, как подошел Юрковский. «Во время рейса капитан нужен только тогда, когда случается катастрофа», — сказал он со странной усмешкой, — «и тогда он нужен больше, чем кто-нибудь другой». Юра, ступая на цыпочках, положил рядом с Юрковским бювар. Бювар был роскошный, как и все у Юрковского. В углу бювара была врезана золотая пластина с надписью «4-й Всемирный конгресс планетологов 20.12.02. Конакри». «Спасибо, кадет», — сказал Юрковский, откинулся на стуле и задумчиво посмотрел на Юру. «Вы бы сели да побеседовали со мной, стариком», — сказал он негромко. «А то через 10 минут принесут радиограммы, и опять начнется кавардак на целый день». Юра сел. Он был безмерно счастлив. «Вот давеча я говорил о приоритете и, кажется, немного погорячился. Действительно, что значит одно имя в океане человеческих усилий, в бурях человеческой мысли, в грандиозных приливах и отливах человеческого разума? Вот подумайте, Юра, сотни людей в разных концах Вселенной собрали для нас необходимую информацию. Дежурный на СПУ-5, усталый, с красными от бессонницы глазами, принимал и кодировал ее. Другие дежурные программировали трансляционные установки, а затем еще кто-то нажмет на пусковую клавишу. Гигантские отражатели заворочаются, разыскивая в пространстве наш корабль, и мощный квант, насыщенный информацией, сорвется с острия антенны и устремится в пустоту вслед за нами». Юра слушал, глядя ему в рот. Юрковский продолжал: «Капитан Быков, несомненно, прав. Собственное имя на карте не должно означать слишком много для настоящего человека. Радоваться своим успехам надо скромно, один на один с собой. А с друзьями надо делиться только радостью поиска, радостью погони и смертельной борьбы. Вы знаете, Юра, сколько людей на Земле? 4 миллиарда. И каждый из них работает. Или гонится, или ищет, или дерется насмерть. Иногда я пробую представить себе все эти 4 миллиарда одновременно. Капитан Фред Дулиттл ведет пассажирский лайнер, а за 100 мегаметров до финиша выходит из строя питающий реактор. И у Фреда Дулиттла за 5 минут сидеет голова,
Но он надевает большой черный берет, идет в кают-компанию и хохочет там с пассажирами, с теми самыми пассажирами, которые так ничего и не узнают. И через сутки разъедутся с ракетодрома и навсегда забудут даже имя Фреда Дулитла.